Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет! Доброе утро!
Доброе утро!
Сегодня уже 2 января 2022 год, да. 2021 прошел, закончился.
Ура!
Настолько?
Фу, вообще отстой какой-то был весь год такой. Ладно, не весь год, надо быть честной, но не самый простой год был.
У меня, мне кажется, это был один из лучших годов в жизни, потому что у меня было очень много того, чего я хотела, и в итоге я получила. Я, ну, в основном-то мы всегда находимся в поисках себя, в поисках каких-то, в общем, чего-то, что будет делать нас лучше, нашу жизнь комфортнее, приятнее, нас счастливее и все такое. И мне кажется, у меня как-то по многим сферам очень хорошо прошел этот год, скажем так. Конечно, не без приключений, плохих эмоций, всего такого, но хорошо. Рита, скажи, вот я хотела в целом поднять этот вопрос. Мы в прошлом выпуске обсуждали про подведение итогов. Ты говорила, что не очень это любишь.
Ну да, я никогда этого не делаю, по факту.
Вот, я, кстати, задумалась. А я говорила, что мне кажется, это классно подводить итоги. И я поняла, что мне абсолютно не близка история, когда ты подводишь итоги публично. Ну, то есть, когда в Инстаграме, например, да. So sorry тем, кто это сделал, потому что для каждого свое. То есть кому-то важно сказать вслух об этом, чтобы кто-то прочитал. Да. Ну, то есть это тоже важно. А для меня важно именно не сам факт того, что я подвела итоги, и все об этом узнали, кому-то я рассказала, а именно для себя. Когда ты что-то, ну, возвращаешься, начинаешь обдумывать этот год, что было, что плохого, что хорошего. Желательно сильно плохое не вспоминать, но все-таки тоже это часть жизни. И мне кажется, это классная, опять же, рефлексия, о чем я говорила в прошлом выпуске. И мне пришла мысль, что здорово было бы поделиться с нашими слушателями каким-то таким основным инсайтом, который открылся. То есть что-то, что...
За весь год вообще.
За весь год, да. То есть понятно, что их наверняка было много. Большие, маленькие. Может быть, не основной, может быть, тот, чем ты могла бы поделиться. Если хочешь, я могу начать. Если хочешь, ты можешь сказать.
Давай ты начнешь, раз уж твоя инициатива. Давай.
Я в этом году осознала и поняла... Это будет банально, и на самом деле многие вещи, которые где-то уже озвучены, где-то сказаны, и ты их принимаешь как какую-то шаблонную историю, но приходят моменты, когда ты реально это осознаешь, проживаешь, принимаешь и понимаешь, что это, ну, это правда, и как бы, в общем, о чем я? Я поняла, что наша жизнь не имеет какого-то предназначения. Жизнь человека, по большому счету, ну, то есть человек рождается, человек умирает, у нас нет какого-то предназначения. У нас нет, по большому счету, смысла жизни.
Илон Маск с тобой бы поспорил.
А у него что?
А у него что? У него Tesla, SpaceX, человек в космосе, миссия.
Окей, если мы отрываемся от... Вот смотри, мы с тобой здесь сидим, ты поднимаешься наверх, ты смотришь, видишь Таллин, ты поднимаешься еще выше, ты видишь Эстонию, поднимаешься еще выше Европу, наш континент, планета Земля, ты уходишь еще дальше, ты видишь нашу галактику, ты отходишь еще дальше, ты видишь нашу там, Солнечную систему, дальше, нашу Вселенную, Вселенных тоже, их бесконечное множество. И когда ты смотришь свысока вот этого всего на жизнь Илона и который делает Тесла, ну, окей, То есть, по большому счету, он тоже умрет, его дети умрут. Человечество, вот я недавно смотрела про глобальное потепление.
Влияние на космос, например, в данном случае, или на планету в целом, оно остается.
Мы никак не влияем на космос. На самом деле может произойти в секунду просто какое-то опять столкновение каких-то двух частиц, все к чертям взорвется, и нас не станет.
Это да. Но мусор мы туда закидываем исправно.
Да, и делаем вот про глобальное потепление, про вот это загрязнение, это просто ад какой-то. Ну, это тоже, мне кажется, отдельная история, про которую я бы хотела поговорить. В общем, что я для себя лично поняла, что не нужно искать смысла в жизни, не нужно ставить каких-то задач перед собой, вот знаешь, размышлений, что для чего я живу, а что я должен сделать. Никто никому ничего не должен, ты просто родился. То, что ты человек, и у тебя есть сознание, ты все равно не сильно отличаешься, допустим, от собаки, которая тоже родилась и тоже умрет. Ну, от любого животного, я имею в виду. У них нет предназначения, они не думают об этом, потому что у них нет интеллекта. Мы об этом думаем просто в силу того, что у нас есть интеллект, и нам нравится размышлять. My point в чем? Что очень важно не загонять себя, не искать этих смыслов, а очень важно, вообще единственная задача человека — это быть счастливым. И быть счастливым в моменте. Потому что если ничего не имеет смысла, если ты понимаешь, что ты можешь умереть в любой день, никто не знает, что будет завтра, то почему бы тебе не быть счастливым, не стараться получать удовольствие от жизни, которое не будет? Я понимаю, что кто-то верит в то, что после смерти может быть еще какая-то жизнь или что-то подобное. Я не очень в это верю. Я понимаю, вот как я это вижу, что мы умираем, все, это конец. То есть нет ничего, нет какой-то души. Опять же, это только моя точка зрения, но я не вижу и не представляю, что какая-то душа куда-то уйдет, откуда они тогда появляются. Изначально нас было там 100 человек на планете, потом стало, сколько у нас сейчас там, 8 миллиардов. И мы с каждым годом реально с такой прогрессией за там 10 лет 2 миллиарда людей прибавилось, откуда эти души берутся? Ну, то есть, почему, где они тогда остаются, если они реально остаются, если про души думать?
В общем, посмотри мультик, там все рассказывается.
Я, кстати, смотрела, да, классный очень мультик.
Он тоже, должна все понимать.
Он тоже говорит о том, что ты должен наслаждаться сейчас и смотреть на эту красоту, которая есть сейчас у тебя. Не нужно ждать чего-то, что будет потом. Не нужно ждать и стараться делать что-то сейчас, чтобы вот я буду счастливым, когда выйду замуж. Я буду счастливым, когда получу классную должность на работе. Вот когда я буду зарабатывать 3000 евро, вот тогда я буду счастливым. Когда я куплю квартиру, перееду в другую страну, в другой город, разведусь, что угодно. То есть я сделаю что-то, и вот тогда я буду счастливым. Не надо. Вот как раз мой инсайт был для меня лично в том, что очень важно стараться находить приятные, хорошие моменты в своей жизни, находить и понимать, за что ты благодарен, ценить это и стараться быть счастливым каждый, блин, чертов день, а не страдать.
Окей.
Да.
Это большой инсайт.
Угу.
Ну, в смысле, это глобально.
Глобально. И это главное, ну, это вроде глобально и банально. Но когда ты реально это понимаешь. И...
Ну, слушай, не банально, потому что для многих это не так, я думаю. Ну, например, я знаю, что есть люди, которые, наоборот, считают, что, рождаясь в этом мире, ты рождаешься для чего-то.
Для страданий.
Нет, не обязательно. Ну, то есть что-то как бы заставило тебя прийти в этот мир, и что-то, не знаю, там, высшее провидение от тебя хочет.
Вот.
Что у тебя есть какая-то миссия, что ты должен оставить, не знаю, свой след в этом мире, там, не знаю, что-то изменить этот мир и так далее. То есть я знаю, ну, знаю, что такие
люди
есть.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И как раз мое осознание вот это, что нет никакого всевышнего, как назвала это?
Провидение.
Провидение. То есть...
У тебя высший какой-то разум, там, не знаю, Бог, судьба, космос, неважно, кто во что верит.
Потому что, блин, изучить вопрос появления Вселенной, ты понимаешь, что это просто два атома столкнулись, и произошел этот взрыв. Потом несколько миллиардов появлялось наши вот эти планеты. И о каком провидении мы говорим? Это просто...
Аларм, аларм.
Может быть, у тебя другое абсолютно мнение, и ты мне сейчас парируешь. Но повторюсь, я говорю о том, что я осознала, да. что я поняла. И, ну, на мой взгляд, мне сейчас... Ну, то есть я вообще не вижу чего-то, что может мне помогать проживать мою жизнь, угу. что показывает мне, куда я должна идти. Потому что я верю в космос, который есть, ну, там, где мы находимся, нет никого, кто на меня влияет. Ну, понятно, есть Солнце, Луна, планеты, из-за чего в любой момент мне могут взорваться сосуды. Не, я имею в виду, что изменение вспышки на Солнце влияет на человеческий организм.
Да.
Это понятно. Но, на мой взгляд, нет никого, кто бы управлял моей судьбой и говорил, и вот эти звезды встали, как мне нужно прожить эту жизнь. И... В этот момент я понимаю, что я сама хозяин своей жизни, и я в любой момент могу решить, что если я хочу, если мои звезды мне говорят, что твоя задача, я ходила к астрологу как-то, ну не ходила, по скайпу мы, делала она мне натальную карту, еще подруга у меня делает натальные карты. Ну то есть я связана с этим, я реально, мне очень нравилась астрология. В какой-то степени я на самом деле могу сказать, что, ну вот зависимость есть, например, там знаки зодиака. Ну я вижу реально, мне кажется, какие-то похожести в характерах. Но может это тоже что-то насаженное нам уже десятилетиями, столетиями, поэтому нам кажется, что мы видим взаимосвязи. В общем, мне там было сказано. Ну ты денег никогда не заработаешь. Вот ты вот наследство только если к тебе придет, тогда вот оттуда будут твои деньги. А еще тебе не нужно чем-то заниматься, тебе нужно на кого-то работать. А еще вот что-то там у тебя где-то куда-то. Я такая, ну ладно, наверное, так и есть. И ты все равно, хочешь ты этого или нет, ты как-то вот цепляешься за это. И ты стараешься. Ты думаешь, что эти звезды тебе говорят, что нужно жить так, и поэтому ты будешь. И то есть, проживя такую жизнь, как тебе показали звезды, ты тогда будешь максимально счастлив, если ты будешь идти по этому плану. Мое осознание в том, что никто никак не говорит мне и не показывает, как мне нужно жить, только я сама, изучая себя внутри, изучая свои реакции, свое поведение, прорабатывая свои детские травмы, которые как раз нам социум весь. Накладывает не только детские, мне кажется, травмы приходят всегда, и во взрослом возрасте, мне кажется, могут прийти такие травмы, которые на тебя влияют, на твой характер и все такое. Только я сама могу влиять на свою судьбу, на то, счастливый я человек или несчастливый, и неважно, проживаю я свои там эти дома, или как они в астрологии, в общем, есть.
Я поняла.
Либо нет. То есть я сама... творец, кузнец своего счастья. Вот.
Звучит очень хорошо и логично. Хорошо, если тебе не важно, любому человеку, хорошо, если так удается жить, удается все время вот таким образом прожить жизнь. Я в это не особо верю, но если ты убеждаешь себя в этом настолько, например, да, что тебе это действительно тебя. Не тебя, это становится руководством в жизни. И
ты про что именно?
Про то, что я сама только влияю на свое счастье. То круто.
Просто мне кажется, как раз когда ты думаешь, что кто-то влияет на твое счастье, ты перекладываешь ответственность. Ну если ты несчастлив, да,
то... Я понимаю, о чем ты. Мы можем говорить о глобальных каких-то философских вещах или о реальных и таких, скажем, низменных, да, грубо говоря, не знаю, два президента, которые решают объявить друг другу войну, и нельзя сказать, что на тебя никто не повлияет, потому что ты можешь умереть завтра от бомбы. Ну, не знаю. Или там все твои родственники погибнут.
Да, я точно так же могу умереть от каких-то суперклиматических изменений, от вообще чего угодно. Да. И поэтому нужно стараться жить сейчас.
Да, согласна. Ух. Вот это утречко 2 января мы, видимо, строили.
Да.
Про бомбы. Простите. Инсайты. то бишь, да, о чем мы говорили. Мне, наверное, за этот год много всякой философской, ну, не буду говорить фигни, но всякого философского пришло в голову. Как раз, да, этот год стал таким каким-то поисковым, можно так сказать. Очень много, действительно. Наверное, это корона, карантины, вот эти все какие-то изменения такие наших привычных представлений о том, как мы живем, там, как бы, что мы имеем, что мы контролируем, поменялось, и, соответственно, пришлось как-то приспосабливаться. Это не всегда просто, наверное, дается.
Прошу прощения, да. На секунду перебью. Мы этот год сидели в карантине или нет?
В конкретном локдауне, по-моему, нет. Не Может, было, был да, какой-то что? Короткий период, но не глобально, потому что летом мы ездили везде, ну, по пригороду. В Бережье вроде не было локдауна. Ну, 2+2, может, сохранялось. Ну, уже в такую-то карусель все слилось, да, что сложно разделить на периоды даже, если честно. Мне, наверное, самый основной инсайт по поводу всяких там важных штук про себя пришел, наверное, где-то в середине года, может быть, даже раньше, по поводу внешности, по поводу чужого мнения в целом на твою жизнь и, ну, о твоей жизни, и о его важности, этого мнения. То есть я очень таким ребенком, подростком и ранним взрослым, если можно так сказать, всегда была очень зависима от чужого мнения. Я даже говорила это вот в эпизоде про фигуру, да, что я постоянно думала о том, как меня оценивают, пыталась заглянуть, как сказать, в чужой взгляд на себя, то есть посмотреть чужими глазами на себя, оценить еще и не только своими, но и их глазами, подумать, как они обо мне будут думать. В общем, у меня очень большая, мне кажется, часть мыслительного процесса всегда была этим занята. И, наверное, в этом году я стала гораздо меньше времени этому уделять и подумала, что, ну, наверное, все-таки вот оно отпустило, и что даже я, если не нравлюсь людям, то это, по сути, никак не влияет на мою жизнь и не говорит ни о чем обо мне. Ну, то есть это говорит о них, а не обо мне. Если я тебе не нравлюсь, грубо говоря, я тебе не нравлюсь по каким-то причинам, твоим причинам, ну, то есть, не знаю, у тебя другие представления, например, о хороших людях, не знаю, там, о приятном общении, еще о чем-то, и твой выбор со мной общаться или не общаться. И если ты делаешь выбор не общаться, то, в принципе, наверное, странно, если я буду за тобой ходить и уговаривать со мной общаться. Ну, то есть, мы уже взрослые люди, и, наверное, вот это понимание, оно касается такого большого количества разных вещей и по поводу внешности, и по поводу работы, и по поводу, не знаю, чего еще. Ну, наверное, вот эти основные сферы. Понятно, что работа — это, естественно, там функция, выполнение этой функции, да, награда за нее. То есть если ты делаешь какую-то работу, при этом сообщаешь, что плевать на ваше мнение, дорогие руководители, это странно. Вот, но в целом стало проще. Вот, и понимание того, что как бы, ну окей, вот я не нравлюсь, ну и ладно. Ну и едем дальше. Но в какой-то момент это может быть неприятно, особенно если, не знаю, тебе об этом сообщают, да? Я больше не хочу с тобой дружить. До свидания. Но в целом это ничего не меняет в жизни. Опять же, могут быть, я думаю, какие-то неприятные ситуации, когда это может что-то изменить во мне. Ну, не знаю, если меня кто-то обидит, как-то отозвавшись там нелестно, не знаю, моей внешности, ну, как-то оскорбив, естественно, я подумаю о том, почему это случилось и что я такого не так сделала. Но, скорее всего, я сейчас, находясь как будто в нынешнем состоянии, я подумаю о том, что это, наверное, не моя проблема, а, ну, проблема человека, который захотел меня оскорбить, условно.
А ты помнишь какой-то конкретный момент? Ты такая: «Ага, мне все равно».
Слушай, наверное, конкретный момент сложно определить. Может быть, когда постриглась коротко.
Это в этом году было? Ну, вот в прошлом. Это уже в прошлом. Ну, в 21-м или в 20-м?
В 20-м. В 20-м. Да. Я постриглась совсем коротко в первый раз,
когда я ещё покрасилась блондинку. Да, но ты еще тогда боялась. Получается, в 21-м ты поняла, что I don't give a shit.
Ну, ты знаешь, это, наверное, был эксперимент, и я еще не понимала, я боюсь, не боюсь, насколько это вообще повлияет. Мне просто это хотелось сделать. И в какой-то момент, конечно, было, ну, страшно, наверное, от того, что... Не от того, что, в первую очередь, от того, что люди подумают, что мне там, что некрасивая, не знаю, или там, что мне не идет, что я там плохо сделала. А мне понятно, что мне самой с собой будет не окей. Ну, mm-hmm. как бы я постригусь, не знаю, я разорву свой образ в голове, а так и случилось. Сильно изменился и в зеркале, и в голове, и мне пришлось к этому привыкать какое-то время, но мне это скорее понравилось, чем не понравилось. Ну, то есть мой страх был, что я себе не буду нравиться mm-hmm. в этом, и, ну, как бы придется ждать, чтобы, знаешь, снова себе понравиться.
Mm-hmm.
Вот, но этого не случилось, мне вполне с собой нормально, и поэтому, наверное, как-то мнения людей отошли на второй план.
Здорово, это очень круто.
Вот. Но не то, чтобы... Может, это вообще не как инсайт звучит. Но инсайт, наверное, в том, что... Типа, ну, вот ты не такой, как от тебя ожидают. И что?
Угу.
Ну, вот, и что, вот и что? Там, не знаю. Вот ты я постриглась, моя стрижка не понравилась, не знаю, маме или подруге. Ну, что? Ну, если, опять же, она с собой за это перестанет общаться, да, это супер странно. Поступок
такого
будет.
Не может быть.
Ну, это будет очень странно. То есть я допускаю, что это может случиться, но как бы это будет
да.
очень странно, опять же.
Слушай, мне пришел такой вопрос в голову.
Угу.
Я, в принципе, думала об этом. Если хочешь, ты можешь на него не отвечать.
Окей, давай.
А, смотри, насколько я понимаю, в принципе, я по себе это ощущаю, я вижу это из, ну, на других людях. Когда девушка обрезает волосы, угу. особенно коротко, ну, угу. прям кардинально меняет да. прическу, это обычно связано с какими-то очень сильными внутренними переживаниями. И когда человек хочет что-то поменять,
угу.
и он, ну, вот он делает какие-то кардинальные изменения, на которые он не решался раньше, обрезает волосы, например, не знаю, бьет татуировку. Ну, хотя вот волосы — это самое такое, что видно в себе. Да, это самое простое, это видно. Ты видишь сразу свои изменения. Обычно это связано именно с, вот, с какими-то изменениями в жизни,
угу.
либо с каким-то страглом. Ну, то есть с чем ты справляешься сейчас. И вот угу. это такой выход из ситуации. Ты когда обрезала волосы, да, у тебя было что-то такое? Или это реально было просто желание поменять только лишь внешность, и только угу. с внешностью это связано?
Слушай, может быть, есть, ну, на тот момент, может быть, было что-то глубинное, о чем я сознательно угу. не думала или не призналась себе, но оценивая это даже спустя время, не было такого.
То не есть было.
Все было в порядке в плане эмоционально, ну, как плюс-минус нормально, то есть ничего такого, никакой катастрофы на тот момент не происходило. Это скорее было наоборот. Ты знаешь, наоборот, я разрешила наконец-то себе, и точнее даже не разрешила, а осмелела и решила рискнуть. То есть я действительно боялась того, что мне не понравится,
mm-hmm.
что я себе перестану нравиться. Не другим, а именно себе. Потому что, ну, я себе нравилась, в принципе. Может быть, это, знаешь, еще с чем было связано? Вот с принятием себя по поводу веса, что тогда я прям активно работала над собой, я тогда была в секте, это 2 тренировки в день, там, то есть я прям вижу цель, иду к цели, знаешь, не вижу препятствий. Такой был путь, и,
это может когда быть... ты набрала здесь, да?
Да-да-да, ну угу. это же вот уже не так давно было, да, я там... Как раз это вот после локдауна мы вышли, угу. я начала, ну, в смысле, вышли условно из локдауна, я начала много работать над фигурой, и, может быть, это как следствие стало, знаешь, угу. такой путь улучшательства. А да. может быть, ну, в общем, как-то сложно прям конструктивно так оценить, почему я это сделала, но мне, на самом деле, хотелось сделать это давно, но вот угу. многие... страхи, какие-то, не знаю, комплексы, неуверенность, вот что-то такое, это всегда меня тормозило, потому что а как же, ну, еще знаешь, вот эти слова, которые там ранее когда-то были сказаны, оседали, типа там в женщине, вот, женственность, там, энергия в ее волосах или что-нибудь такое.
Именно таким голосом.
Обязательно. Ну, там, про женскую энергию, про женственность обязательно что-то. Или как-то я помню, с мамой поделилась этим желанием. Говорю, хочу очень вот коротко подстричься. Она говорит, ну, конечно, можно. Ну, вот сейчас, вот, в принципе, волосы не густые, такие вот жиденькие. Ты хотя бы длиной сейчас берешь, а если коротко пострижешься, точно нормально будет. И, ну, это безобидная фраза, по сути, в маминых глазах. а для меня это сразу как бы такие шоры, и, ну, все, как бы барьер. А я постригусь, буду как, не знаю, какая-то с сосульками там ходить, mm-hmm. как это все называется у нас. И, естественно, это тормозит и оседает надолго.
А у тебя внутренне поменялось твое ощущение себя? То есть, объясню, допустим, я по себе могу представить, если длинные волосы, ты весь такой, ну, не знаю, ну, грубо говоря, да, вот эта женственность такой мягкий, а когда короткая стрижка, ты какой-то более уверенный в себе, такой весь щух-щух, не знаю.
Я поняла, о чем ты, да. Ну, ощущение стиля, во-первых, поменялось.
Ну, вот.
Ощущение,
ну,
вот пропорций поменялось, но это скорее больше именно практичным таким восприятием относится. То есть не то, что я внутри прям стала другой, а как бы я просто, ну, вижу себя в другом виде.
А может быть, ты стала другой внутри, и поэтому ты поменяла свою внешность?
Юра мне говорит, что я стала более жесткая, более, не знаю, чёрствая, и это не комплимент.
Но я...
Он связывает иногда это.
Я на самом деле немножко вижу взаимосвязь. В словах Юры вижу какую-то истину. Мне кажется... Вот смотри, помнишь, ты рассказывала раньше, что Юра ушел с работы, да, вот эта вот вся канитель была. Это было до стрижки или после стрижки?
До, это было задолго.
До стрижки.
Это был 18-й год.
Вот. И то есть, получается, какое-то время ты, ну, не тянула семью, но как бы ты стала таким вот серьезным, чёрстым человеком, которому нельзя расслабиться. То есть ты должна была взять
такое,
в свои руки все. И получается, ты все-таки поменялась, и твоя стрижка была, может быть, выходом, выплеском вот того, что внутри тебя, и что ты такая вся серьезная.
Слушай, наверное, нет. Ну, это было бы легко с этим связать, но я так не чувствую. Я в первую очередь, когда меня спрашивают, почему я постриглась, я отвечаю, потому что длинные волосы мне просто очень тяжело давались. Я, ты знаешь, такой человек с пунктиками, с разными, и я просто жила последние там 2-3 года с вот этими длинными волосами. Я распускала их только когда шла на работу, и то не всегда. То есть меня и на работе они раздражали. Когда волосы электризуются от одежды, когда нужно какую-то прическу придумывать, чтобы они вот в лицо не лезли, когда там нужно за ними очень много ухаживать, чтобы они не секлись там, не выпадали, не что-то еще. Ну, понятно, это немножко другое. Ну, то есть вот эти длинные волосы, которые у меня были, я не любила их, они занимали очень много внимания в моей жизни и только раздражали.
Все, я теперь, мне кажется, тотально поняла всю вообще.
Поинт мой, да?
Да, поинт. Я поняла, что тебе реально они не нравились. Ты их держала, потому что так надо было.
Да, и когда потому ты что осознала... вдруг я откажусь от них, и все сломается.
Да, да, да. Когда ты осознала, что часть. Как бы какая разница, я хочу так, ты обрезала, и тебе это.
И это было лучшее решение просто за последние лет 5. Правда, я, ну, сейчас у меня чуть подлиннее, чем в первый раз я постриглась, но меня вообще устраивает мой вид и мои волосы, и я пока не собираюсь отращивать прям длинные, ну, не знаю, может быть, там, до уха, но не длиннее, и это очень удобно, во-первых, мне с ними удобно жить, за ними удобно ухаживать, и я вообще довольна.
Слушай, мне кажется, вот я тебя слушаю, что у тебя реально такое развитие прям очень крутое идет вот с переездом в Таллин. Я не знаю, что было до. Ну, в целом это нормально, все мы растем, и у нас идет развитие.
Возраст, опыт, все дела.
Да, но прям очень здорово слушать. И скажи, вот пока ты жила, у тебя приходили мысли, что тебе хочется заняться психотерапией, потому что что-то тебя в своей жизни не устраивает?
Ну, это тоже были качели такие. Иногда мне казалось, что мне нужно пойти, ну, откровенно, точно.
А когда у тебя первый раз вообще начали появляться такие мысли? То есть я помню, смотри, там в кино, в сериалах люди ходили к психотерапевтам, и мы такие смотрели, ого, что это вообще такое? Потом пришел момент, когда... Ага, у нас тоже они появились, но странное что-то, я помню, в детстве у мамина подруга была психологом или психотерапевтом, да, и я такая, а что она вообще делает, что это такое, глупости какие-то.
Что-то эфемерное такое,
да, вообще непонятно. Когда я хотела поступать в универ, я знала, что есть психологи, и я такая, да кто ко мне будет ходить, какой смысл, я сейчас выучусь, это реально сложно найти себе клиентов. Сейчас я понимаю, что это такая золотая жила, ну то есть все, кому не лень, идут в психологию, у кого нет образования, идут в коучинг, ну то есть реально люди нуждаются в этом.
Ну есть спрос, да?
Да.
Ну, это, наверное, связано с тем, что мы немножко перестали бояться кому-то что-то рассказать. Mm-hmm. Вот у меня, по крайней мере, так было. Это, наверное, тоже такой один из инсайтов. Во-первых, то, что просить помощи нормально, и тебе, скорее всего, помогут, если ты попросишь. Ну, а если нет, то как бы... Что так, что так, без помощи.
А еще как бы сложно понять, что тебе нужна эта помощь. То есть тебе просто грустно, тебе просто тяжело, да? То есть какой-то момент вообще... Я тебя перебиваю, да, задаю тебе вопрос.
Ты так накидываешь, да-да-да, я думаю так, вот это скажу, вот это скажу.
Все, говори, я молчу.
Да, понимание того, что мне нужно с кем-то третьим, грубо говоря, это обсудить, и не с мамой там, да, mm-hmm. и не с подругой, оно пришло довольно быстро, но это смешалось с тотальным неверием, что мне вообще помогут, что в этом есть какой-то смысл, потому что в конечном итоге, даже когда ты приходишь в терапию, так или иначе, все зависит только от тебя. То есть ты над этим работаешь, ты задаешь себе вопросы, ты на них должен честно отвечать, ты должен контролировать свои реакции, ты должен какие-то, не знаю, паттерны находить, да, и над ними работать. То есть, ну, насколько я себе вижу так терапию. И, по сути, психолог только создает среду для тебя, ну, то есть, чтобы ты мог выговориться, и чтобы он тебя мог навести на какую-то мысль, о которой ты, например, раньше не думал, mm-hmm. да, и найти какую-то причину твоего поведения, чтобы ты сам ее нашел, не он тебе об этом скажет. Вот, это, ну, если говорить о квалифицированных психологах, так да, мне кажется.
Ну, потому
то
что
он просто как бы раскручивает повести, твой клубок, mm-hmm. да, ты как бы под его, с его помощью ты его раскручиваешь так вот потихоньку, распутываешь. По сути, он не волшебник, не знаю, не даст тебе волшебную таблетку, которую ты там будешь принимать раз в день, и у тебя все проблемы исчезнут. Тебе будет так же тяжело или даже хуже, потому что это, во-первых, энергозатратно.
Психиатр даст волшебную таблетку.
Ну да.
Психотерапевт
нет. Волшебные таблетки — это уже когда есть какие-то проблемы не только эмоционального характера, да, уже какие-то, ну, посерьёзнее, с физическим тоже. И это понимание, оно у меня было всегда, и оно меня тормозило от того, чтобы за этой помощью обратиться.
И... Ну, ты нуждалась в этой помощи или просто как бы было бы здорово разобраться в себе?
Я не знаю, как определить, нуждалась или нет. То есть у меня не было глубокой депрессии, да, mm-hmm. я не лежала там в постели с чувством безысходности, с суицидальными мыслями, поэтому мне казалось, что все окей.
Mm-hmm.
Сейчас, естественно, прошло какое-то время, немножко стабилизировалось... на время что-то. И я думаю, что, естественно, очень плохо, что я раньше не сделала этого, когда действительно было плохо, сложно.
Поясним, что ты сейчас занимаешься психотерапией.
Да, сейчас я как раз-таки пришла к терапевту, ну, к психологу клиническому. И сколько у нас? 5 сессий прошло. И я пока, если честно, не очень понимаю, к чему это приведет вообще, есть ли какой-то толк от этого. Это вот как раз тот большой вопрос, что я всегда очень пытаюсь рационально оценить профит какой-то, какие-то движения, какой-то прогресс. И не очень понимаю, то ли мне нужно набраться терпения, как бы, и не думать ни о каком результате, грубо говоря, и просто там вот что-то делать, как-то раскручивать, ну, как вот мы с тобой встречаемся, да, делаем, получаем какие-то эмоции, не знаю, удовольствие, идем дальше. То есть там, возможно, так же, но мне очень сложно себя от этих мыслей как бы дистанцировать, я все время думаю, что это bullshit, что это ни к чему не приводит. Я просто нашла себе платного слушателя и не знаю, что... Я вообще в какой-то момент думала, что на самом деле я просто выдумываю какие-то все эти проблемы. Ну, то есть нормально живут все люди. Особенно, знаешь, там, не знаю, какой-нибудь... Посмотришь фильм, я посмотрела недавно, «Почему женщины убивают» у редакции. Mm-hmm. Это про... насилие, про домашнее насилие, которое декриминализировали.
Я не стала, я испугалась.
Да, в общем, правильно, не стала.
Не смотреть?
Ну, там нет ничего ужасного, но там женщины, которые действительно отсидели, которым дали реальный срок за превышение допустимой обороны, которые были в колонии за то, что убили мужа-абьюзера. И в целом это показывает в первую очередь, конечно, больную систему в России в первую очередь. И Россия вообще вошла в топ стран, где женщины никак не защищены от
домашнего. Это ужасно, это тоже.
Я... В общем, я посмотрела этот фильм и поняла, что у меня нет никаких проблем. И как раз через час иду на разговор с психологом и говорю, я не знаю, как мне оценить, как у меня дела, потому что мне кажется после этого фильма, что у меня все идеально.
Все относительно.
Да, все относительно.
И ты должна мерить от своего, от себя, да. А не от других.
Да. Вот. И, в общем, пока что мы разбираем всякие семейные штуки. Ну, то есть, собственно, мой поинт, почему я пошла, это именно прокачать свои какие-то партнерские навыки, ну, стать как-то более лучшим партнером своему мужу, чем я есть, потому что есть определенный ряд проблем, о которых я всегда знала и знаю, ну, в моих, например, да, реакциях, в реакциях и в моем отношении к партнеру, в каких-то ситуациях и в целом. То есть есть ряд проблем, которые там с детства, из семьи идут и так далее. И мне казалось, что я настолько просветленная, осознанная, знаю, да, все и так сама знаю, что я, ну, как бы долго просто сама себе там вот это все накручивала, иногда обсуждала с Юрой то же самое. Хотя, по сути, может, и зря вообще, может, и не надо было. Но вот так сложилось. И поэтому мне вообще сложно, на самом деле, оценить, есть ли в этом толк, не зря ли я трачу время и деньги, и к чему-то приведет ли это и не приведет. Ну, пока просто стараюсь об этом не думать.
Слушай, ну, во-первых, вот все, что ты говоришь сейчас, что, ну, мои-то проблемы, ну, что в них такого?
Да, я понимаю, очень что так не надо мыслить.
Очень многих как раз именно это и останавливает, и люди не идут заниматься, потому что, как бы, ну, у меня нет проблем. Половина из них правы. Скорее всего, у половины реально нет проблемы, просто есть какое-то небольшое накручивание. А у половины, наоборот, это я так рандомно взяла 50 на 50, я не знаю, это не статистика, но я так представляю. А у половины реальные проблемы, которые они не видят просто потому, что думают, что да, у меня нет так. проблем. Людей вон убивают, войны идут, кого-то сажают, кто-то, не знаю, ну, в общем, миллионы ужасных историй, и тебе кажется, а что я вообще возомнила себе? Буржуйство какое-то, я буду тут ходить к психологу.
Не заелась ли я?
Абсолютно нет. И это супер правильное, крутое решение. И ты на него пошла, я так понимаю, все равно, потому что, ну, была какая-то точка. То есть ты дошла до того момента, когда ты поняла, что, ну, мне пора обратиться за помощью.
Да.
То есть понятно, что ты там не умирала, не страдала, но это очень круто, что ты осознала.
Я тебя... Как не страдала? Я думаю, что страдала.
Ну, кстати, да. Что это я? В этом и суть. Человек, когда страдает, он
страдания просто разные бывают, да, физические, там, моральные.
Да, нет, конечно, это я сглупила, не знаю. И, ну, собственно, это очень круто. Понимаешь, 5 раз, то есть 5 недель, да, ты раз в неделю занимаешься. Терапия идет годами у многих. У кого-то она вообще пожизненная. А есть, насколько я знаю, истории, когда сессии, их, например, там 2, есть их 10, когда это какой-то невероятный специалист, который помогает тебе справляться непосредственно с одной проблемой, ну, когда, да, например, утеря близкого, да, или там, ну, что угодно. То есть у тебя есть острая боль, и тебе помогают с ней справиться. Твой запрос, у тебя все-таки не острая боль, как я понимаю, да?
Она более глобальная просто.
Она накопившаяся, да, то есть тебе нужно... Да. И как раз-таки, я думаю, тебе не стоит смотреть, что тебе помогут. Ты купила... Помогут, в смысле, быстро. Ты купила пакет, я так понимаю, да, насколько ты говорила, занятия?
Да, там я в целом занимаюсь на ресурсе, наверное. Это никакая не реклама, YouTalk, наверное. Это что-то типа...
Нам никто не платит. Но это нет, почему-то классно, говори, озвучивай, это крутая информация.
Это ресурс, который, по сути, предоставляет именно как... Я не знаю, с чем сравнить, типа Airbnb, ресурс, который сводит, который сводит именно клиентов с психологами. То есть, наверное, ближе это как Skyeng, наверное, вот такая система. То есть,
а еще расскажи название.
YouTalk.
YouTalk.
Ну, как YouTalk. Это ресурс, где, да, клиент приходит с конкретным запросом, под его параметры, под его пожелания, под его какую-то конкретную проблему подбирают конкретного психолога.
Я знаю, есть еще ресурс Ясно.
Да, они похожи, тоже. Я так понимаю. Ну, в смысле, по философии, наверное, плюс-минус то же самое. У них даже Инстаграмы похожи, по-моему. Я как-то видела картинки там и там, и они похожи. Вот, естественно, ты можешь, если тебе не подошел специалист, ты можешь его в процессе поменять или сразу сказать, что я не хочу там. Юра когда занимался некоторое время назад, ему при первом запросе предложили женщину 54 лет, и у нее был опыт клинической психологии 3 года. Да, и это было очень странное предложение, он сразу отказался, и Ну, я да, поддержала, да.
Я сначала думаю, что, ну что, взрослая женщина, круто, с опытом.
Если нет, видимо, она чем-то занималась, потом, да, переквалифицировалась и занимается теперь этим. И как-то не возникло большого доверия.
Угу.
Вот, и вот такой ресурс, в общем, да, там можно купить пакетами, можно купить одну сессию, две, у них есть формат переписки. Ну, то есть ты можешь просто переписываться с психологом, он тебе отвечает там по мере возможности. Можно онлайн-сессии проводить, ну, в смысле, вот Skype, mm-hmm. Zoom. Сейчас это практически, наверное, любой сервис в этом формате проходит. Многие уроки, там, курсы, все здесь, поэтому уже привычный формат. И вот.
Насколько у тебя пакет занятий? 7, 12?
8. Ну, это как бы 2 месяца.
Поняла. Мне кажется, тебе нужно реально выделить, то есть поставить себе, выделить, в общем, бюджет вот этот, то есть понимать, что я это все откладываю, угу. и покупать эти пакеты и смотреть, что будет дальше.
А, так дело не в бюджете. То есть я не думаю, что я там трачу деньги зазря вообще.
А, то есть у тебя такого нет?
Я не про деньги думаю, да.
Просто скорее мне показалось, вот ты озвучила как раз, я не понимаю, что я на что трачу деньги, нужно ли это или нет.
Ну, нет, я немножко не так сказала, что я нашла просто платного слушателя.
Ага.
То есть, что я как будто бы просто вот говорю с кем-то за деньги, точнее, веду монолог, наверное, даже за деньги, и как бы профит есть или нет.
Слушай, интересно, потому что, когда я занималась, вот эта мысль про деньги у меня появилась вообще в конце уже нашего пути с моим психотерапевтом. Ну, и, собственно, с этими мыслями я еще несколько там недель позанималась и в итоге завершила, ушла. Потому что я поняла, что если я думаю о том, что я зря трачу деньги, то, наверное, тоже, мне помогли.
Отошло на второй план.
Да.
Да. Ну, в общем, это такая тема. Наверное, здесь нет никакого единого правильного ответа. Просто, наверное, нужно слушать себя.
Ну да.
Кстати, ты никогда не занималась офлайн с психологом?
Занималась. Ну, то есть это было... Как я вообще пришла в терапию?
Типа лежать на кушетке, там, не знаю.
Да, да, я лежала.
Круто.
Да.
Прям как в фильмах.
Да, я сейчас расскажу. Я, это было, по-моему, в позапрошлом году, мне кажется. Ну, в общем, 2-3 года назад у меня была очень тяжелая, печальная история любовная, которая меня ввела, как я сейчас понимаю, в депрессию. Когда я вот как-то... в какой-то момент говорила, что я все время, в общем, лежала, плакала, и мысли о суициде, вот это вот все, чего у тебя, собственно, не было. У меня это было, то есть до этого я как раз считала, что психотерапия — это буржуйство, мне это не нужно, у меня все прекрасно, я веселый, общительный человек, у меня нет проблем. Хотя я прекрасно понимаю, что проблемы были много, и как бы... Вот эта история серьезная, она просто помогла мне. Я вообще не жалею, что это произошло, как минимум, потому что я узнала, что такое психотерапия, и я обратилась за помощью. В общем, в какой-то момент, когда я поняла, что я уже вообще ничего не могу, мне было настолько плохо. Я ходила только на работу, а мы работали тогда, по-моему, 3 дня в неделю. А все остальное время я лежала дома, плакала, спала, потому что ты очень устаешь физически. Просыпаешься, плачешь, засыпаешь, какой-то вообще постоянный, ну, очень, ну, не ела. Вот тогда я, наверное, тоже сильно похудела. Я пыталась как-то расшевелиться, у меня не получалось. В тот момент еще сложно, когда ты в очень таком отрицательном ресурсе, в негативном постоянном состоянии. Люди, которые вокруг тебя, им физически, психологически, эмоционально тяжело с тобой находиться. В тот момент со мной, в принципе, перестали общаться люди, с которыми я общалась здесь. У меня была подруга, можно сказать, которая со мной ну, очень плавно сошла на нет. И, ну, то есть я осталась вообще в полном одиночестве с этой проблемой. Мои друзья, которые из Питера, вот я с ними общалась, как-то они меня вытаскивали там часовыми разговорами с одним, с другим, и как-то мне становилось легче, но все равно было очень тяжело. И я пыталась поехать, ну не пыталась, поехала с подругой на Мальту, чтобы отвлечься, там тоже все было плохо, и я поняла, что я уже не справляюсь, и попросила маму найти мне кого-нибудь. Она по знакомству в Питере нашла женщину. Вот она как раз ей была за 50, взрослая, но с опытом. А, она занимается психоанализом. Это там институт психоанализа как раз, там много специалистов, и вот эту посоветовали нам. Она как раз по любовным делам, грубо говоря, семейный психотерапевт. Угу. То есть в любом случае у каждого ты не можешь во всех сферах все знать, и каждый специализируется на чем-то отдельно. Да,
под конкретный запрос.
Да. И вот по знакомству мы нашли, я написала им сразу, еще находясь на Мальте, со мной связались, мы договорились о встрече, и я первые несколько недель, может, месяц занималась 3 раза в неделю. То есть я вообще не могла от нее отлипнуть.
Офлайн?
Нет, онлайн это было. Я была в Таллине, она из Питера. Мы занимались по скайпу. И офлайн был, когда я приезжала в Питер, я ездила в Питер довольно часто.
Поняла.
Я приходила к ней. Да. То есть это было не каждый раз, получается, в основном это было онлайн, но иногда на очный. Это тоже, там я отзанималась, помню, несколько месяцев, пришла к ней, и мы за одну сессию офлайн намного больше я получила, чем онлайн. Другое ощущение. То есть по-другому ты чувствуешь себя. С другой стороны, я понимаю, что если бы это было самое начало, то мне комфортнее как раз было онлайн все это начинать. Не знаю. И я вот лежала на кушетке, но при этом мы с ней, когда разговаривали, начинали мы с того, что мы разговариваем, сидя друг напротив друга, в лицо смотря, а потом постепенно мы перешли в положение кушетки. Она так и говорила, по-моему, так называется, на кушетку. И я ложилась на диван, убирала камеру, чтобы мне было не видно, и просто как бы есть такая, по крайней мере, вот она практиковала, когда ты лежишь, а психотерапевт сидит у тебя за головой, за тобой. Он с тобой разговаривает, у тебя идет такой ассоциативный постоянный поток мыслей, который ты рассказываешь, озвучиваешь, и из этого распутываешь клубок, потому что никто не знает, какую ассоциацию ты говоришь там про, не знаю, про маму, у тебя потом ассоциация идет переход к бабушке, у кого-то переход к дому, у кого-то переход к детям. Ну, в общем, у всех по-разному, никто не может тебя направлять, только твой мозг сам тебя направляет. И, в общем, психотерапевт находится за твоей головой. Мы то же самое делали, просто я включала связь, в какой-то момент я даже не с компьютера, а с телефона, просто в наушниках разговаривала без видео даже сразу. И, ну, ты тогда не отвлекаешься на человека, ты не пытаешься держать лицо,
то есть ты не смотришь на него,
да. Что онлайн, что офлайн, как бы вообще не важно. То есть вы не видите, у вас нет контакта зрительного, и тебе проще вот этот вот поток нести информации и потом в итоге что-то находить. В общем, я со временем перешла на 2 раза в неделю, потом 1 раз в неделю, и она мне очень помогла. Для меня это было невероятно. Вообще, ну, одно из лучших решений, которые я принимала, это вот пойти к психотерапевту. Я не жалею, что вся вот эта дичь со мной произошла, ну, в плане депрессии. Ну, что я в итоге обратилась за помощью, и мне помогли. И это было прям круто. И я сейчас понимаю, что каждый в жизни, на мой взгляд, должен хотя бы попробовать это, потому
да,
что
вот
это...
Да, я хотела это просуммировать, что, наверное, суммируя мой и твой опыт, если вы думаете пойти или не пойти в терапию и сомневаетесь по каким-то причинам, сходите.
Да.
Ну, хотя бы чекните для себя, подходит вам это или нет, вообще такой формат и такая
помощь. Ну вот мне кажется, можно столкнуться с проблемой, с которой столкнулась ты, когда у тебя нет болезни, но боли, и ты просто идешь заниматься. Нужно вот как раз перейти вот эту грань, когда тебе начнет нравиться, ты начнешь понимать вообще, зачем это все. Потому что когда ты просто идешь с запросами, но без боли глобальной, сильной, то, наверное, сложно вот сразу понять, что «О, круто, это мое, вот мне очень нравится». Нужно дать время. Мне кажется,
да.
Так.
Ну и надо понять еще, что разорвать какие-то шаблоны своего стандартного поведения, свои привычки, когда тебе приходится действительно честный вопрос себе задавать, честно на него отвечать, это очень сложно.
Я, кстати...
И срабатывает отрицание о том, что да нормально у меня все, ничего мне не надо разбирать, зачем мне это решать? Делаю я так 100 лет и нормально живу, в принципе.
Да. Я вот когда пошла заниматься, я сразу себе дала понять, что это как с гинекологом. Ты не должен бояться. Ну, то есть, я помню, первые походы к гинекологу, когда ты такой, блин, так страшно, стрёмно, что там посмотреть. Ну, а потом ты такой, ну, вообще-то она видит эти места, этот врач, очень много разных, и все равно, что ты там и какой ты там. И также с психотерапевтом, которому все равно хоть какие, ну, то есть это его работа. Даже если ты скажешь, что я в мыслях представляю, как я кого-то убиваю, ну, то есть... Он это воспримет, он тебя не осудит, и вообще нет ничего, что нельзя говорить ему. То есть нужно рассказывать все. И я для себя сразу приняла эту сторону. То есть я себя форсировала с самого первого дня, чтобы рассказывать все, озвучивать и не стесняться. Угу. И она меня, мне кажется, проверяла на это сама сразу на первом же созвоне. Мы с ней обсуждали. Я не знаю, почему она решила это спросить. Может быть, это одна из основных базовых, ну, чтобы узнать про человека. То есть, если он готов, лакмусовая бумажка, готов на это ответить, там, обсудить эту тему, то как бы все ок. Она мне говорит, ну, а как вы вообще мастурбируете? Я такая, ну, да. Она, хорошо. И мы пошли дальше. То есть она поняла, что я готова поговорить об этом, если нужно, я не боюсь.
Интересно, чтобы какая была дальше ваша беседа, если бы ты сказала... Вы что? Ой, это стыд? Да. Бог покарает? Ослепнешь?
Да. И она бы поняла, что, блин, девочка, у нас много работы. В том-то и дело. И вот такие, мне кажется, как раз моменты, ну, то есть они понимают основные такие зацепки, что если здесь у нас стопор, то нам нужно про это разговаривать, начинать. Если он там следующий, чуть дальше. И поэтому, чтобы не тратить, опять-таки же, свое время, свои деньги, нужно максимально честно сразу говорить и не стесняться, потому что иначе ты будешь тратить деньги на то и время.
Потому что это, блин, в твоих интересах.
Да-да-да, то есть ты будешь тратить время, чтобы... убрать стеснение. Камон, трать время на то, чтобы разобраться в себе, типа того.
Да, поэтому, в общем, опять же, идите, если есть такое желание.
Если есть желание, да, я знаю, многие подруги хотят, а кто-то из них говорит, что, ну, блин, у меня нет денег, я не готова, еще что-то. Мне кажется, нужно реально выделить себе бюджет на это и попробовать. Это как, ну, ходить в спортзал, ты улучшаешь свою, ну, да, фигуру, да, внешность, например, здоровье, ну, то есть все это. Ты там ешь правильно, ты тратишь деньги на более дорогие, хорошие продукты, ты помогаешь себе тоже. И здесь то же самое, нужно позволить себе потратить деньги на свой, на свое, ну, сознание, эмоции,
но
да,
то есть на внутреннее. Это не всегда доступно, надо понимать, что не всегда это дорого, можно даже накопить на это, там, да, у всех людей разные доходы, психологи разные, да. В целом, можно и за бесплатной психологической помощью обращаться в России. Есть телефоны доверия, есть все бесплатные консультации, например, у психологов, есть более дешевые форматы, есть, ну, то есть есть места, куда можно обратиться с острой какой-то, ну, условно, да, как у тебя была ситуация с депрессией, и есть места, куда можно обратиться и получить бесплатную помощь. И даже в Таллине ты можешь обратиться, например, к своему семейному врачу и, ну, не знаю, там, проплакать ей в трубку, что у меня депрессия, мне нужна помощь. Это не оставит без внимания.
Да?
Да, здесь...
Мне кажется, моя оставит.
Блин, ну, да, надо начать с того, чтобы вы... Сейчас мы говорим про Таллин, да, локально, чтобы найти семейного врача адекватного.
Да.
Ну, по возможности, реально, врача, который будет хоть как-то адекватно с вами общаться и пытаться помочь в большинстве случаев. Потому что вот, ну, у нас одинаковый семейный врач с Юрой, и вот, ну, она адекватная вполне. Я очень довольна, и, ну, как я довольна, я мало обращалась, всего два раза. Ну, то есть здесь все решается через семейного врача, он выдает любые направления на анализы, к другим, да, к другим специалистам, рецепты, в общем, все это от семейного врача зависит. Но если у вас такой семейный врач, как у Полины, который говорит, смени работу, не звони мне больше, то можно еще обратиться непосредственно в больницу, ну, в клинику, да, и с острой болью. Ну, как бы...
Душевной?
Неважно, приходишь в приемный покой и говоришь, мне так плохо, что я тут сейчас либо, не знаю, у вас в приёмной умру, либо пойду, выйду в окно. Такие заявления тоже не оставляют без внимания, и они обязаны оказать тебе помощь. Ну, конечно, не стоит симулировать ради прикола, но если вам действительно плохо, и вы не знаете, куда обратиться, то можно и так поступить. В целом, конечно, здесь есть немножко такое иногда ощущение недолеченности. Нет у тебя такого?
Иногда. А, есть. Я, кстати, одну...
Начинать с витаминами. Пропейте витамины, а там посмотрим.
Вот, мне странно. Я, то есть, помню, я сдала анализы, например, сама за свои деньги сдала анализы, позвонила семейному врачу, а тут удобно, тут все, что происходит с тобой, допустим, в, ну, вообще в любой сфере, это все в одной базе. И если ты где-то бесплатно, платно, все что угодно где-то проходил, ты можешь зайти, твой семейный врач может зайти в систему и посмотреть. Ты, если хочешь, можешь нажать кнопку, от него закроется эта информация, если хочешь, можешь все ему показывать. Я сдала анализы просто, ну, как бы я постараюсь следить за здоровьем, и вот с помощью анализов тоже. И я ей позвонила, то есть я заплатила деньги, но я уже не хотела платить деньги за консультацию врача, то есть у меня же есть семейный врач. Я ей позвонила спросить, ну, как бы, чтобы она посмотрела. Она, естественно, сначала на меня наорала, зачем я это сделала, тратить деньги в такое, ты что, себя плохо чувствуешь, зачем ты сдаешь анализы. И потом, ну, она сказала, ну, у тебя гемоглобин понижен или там повышен, ну, ешь мясо. Я говорю, я не ем мясо. Ну, вот и все, тебе, вот у тебя и проблема отсюда. И опять на меня наехала, и все, и мы закончили разговор. Ну, то есть это все.
Когда ты сменишь семейного врача?
Может, мне к вашему войти?
Я буду каждый эпизод тебя об этом спрашивать, и тогда, может, ты сменишь семейного врача еще лет через 5, который на тебя орёт в каждом звонке. Это что такое?
Вот у нас с моим коллегой, да, один он, и он звонил ей недавно вакцинацию продлевать.
Ага.
Она ему говорит... Мы никому не делаем. Хотя до этого жена моего коллеги своему семейному врачу позвонила, и та ей сама предложила, можно сделать там третью прививку, продлить, и как она называется?
Бустерная.
Бустерная, да. Это делает семейный врач, приходи, я тебе сделаю. И он же позвонил своему, вот нашему с ним семейному врачу, она говорит, ты что, я ничего не делаю, ты вообще уходи отсюда, и положила трубку.
Боже.
Да.
Не всегда так себя ведут люди здесь, я думаю.
Да, ну вот, то есть у тебя нормальный, у его жены нормальный, а у нас вот с ним ненормальный.
Да, поэтому, конечно, если вы приехали в страну, где есть вот такое, такая медицина через семейных докторов, то озадачьтесь, потратьте на это какое-то время и найдите сразу нормального врача. Я понимаю, что это можно не всегда сделать, наверное, там бывают разные отзывы, там, пока не попробуешь, грубо говоря, не узнаешь. Но, в общем, да, это важно, этому нужно уделить время, потому что от этого будет зависеть как бы ваше дальнейшее лечение, но мало ли что может произойти.
Да.
Человек, который на вас кричит вместо оказания помощи, это в любом случае странно. Да.
А еще, кстати, про психологическую именно поддержку, да, в Таллине, когда началась пандемия, и вот, да, в 2020 году все это серьезно закрутилось, очень многие же люди, ну, на самом деле, искренне переживали там, ну, панические атаки, ну, и, в принципе, паническое состояние внутри, то есть страшное, помню, даже я ловила себя в какие-то моменты на этом. То есть здесь была бесплатная поддержка, ты мог обратиться. И с тобой занимался психолог, что-то тебе объяснял, вот рассказывал.
А сейчас это действует, знаешь?
Я думаю, что нет. Хотя, ну, мне кажется, это была именно временная история, связанная с ковидом. Сейчас как бы все уже привыкли, уже проблем нет. Хотя я знаю, если я ничего не путаю, парень знакомый ходил к такому психотерапевту, который вроде как по ковиду, но он ходил с другой проблемой, тоже по каким-то по отношениям, по поводу отношений. И с ним общались, и бесплатно он там какую-то прошел несколько занятий. Не знаю, как такое вышло.
Ну, здесь, естественно, есть, во-первых, звучит, конечно, жутко, но психиатрическая больница, где не только лежат психи и буйные пациенты, да, которых там, не знаю, для меня просто это так сразу, психиатрическая больница, это вот из фильмов про Бэтмена, знаешь, такое готическое огромное здание, где людей запирают, там решетки на окнах, а здесь это не так. Открытая, кстати,
так территория. Не только не здесь, везде это не так.
Ну, почти везде.
Но я имею в виду, в психушку, скажем так, кладут просто девочек, которые пытались покончить с собой, ну, которые плюс-минус адекватные, просто так сложилось.
Ну, в общем, да. То есть в целом при психиатрической больнице как раз-таки работают психологи, психотерапевты, к которым можно прийти ну, на консультацию, записаться на прием, и в целом вроде как это не страшно.
И бесплатно.
Там, по-моему, первая консультация бесплатно, да. Ну, и это в любом случае, мне кажется, что это будет дешевле, нежели частного какого-то искать психолога. Ну, что касается Европы, например, да, это здесь в целом стоит недешево, в районе 50 евро.
Ну, немногие люди могут себе позволить там раз в неделю тратить 50
евро. Это много. Я занималась за 3000 рублей, потом они подняли до 3,5.
Угу.
Вот в Ясный, в Ютолк, там, по-моему, 2,5
да, стоят. Да, там 2,5 за сеанс.
То есть вообще, в принципе...
Ну, там и сеанс короткий, ну, как короткий, наверное, везде так 50 минут.
Везде, да. Да. То есть
стандарт.
10 минут дается на то, чтобы врач смог сходить в туалет, да, попить там, отдохнуть.
Да. Что, я думаю, на этом мы заканчиваем. Да. Сегодня получился такой форсированно-психологический выпуск. Надеюсь, мы вас этим не испугали 2 января. Ну, это важно. Это важно не бояться об этом говорить, потому что мы так долго все это замалчиваем, часто усугубляя проблемы имеющиеся. И вообще в целом боимся попросить помощи. А это нужно делать. Это в ваших интересах. Ну, в наших, в первую очередь. Да, поэтому просите помощи, не стесняйтесь говорить о своих проблемах. Тот, кто хочет вас услышать, услышит. Тот, кто не хочет, как бы, ну, может, это и не
надо было. Тот, кому вы заплатите, точно вас услышит.
Абсолютно.
Сейчас, если ты квалифицированный специалист, то это однозначно поможет на 100%. Просто нужно найти своего. Ну, к сожалению, не с первого раза получается.
Не всегда, я думаю, да.
Да, но это классный путь к познанию себя, и на самом деле жить будет намного легче. То есть если посвятить этому... Мне кажется, если реально у тебя хороший специалист, и ты посвящаешь этому чуть больше, чем там месяц, например, то это даст свои плоды, мне кажется, в любом случае.
Ну, это как минимум будет опыт. Ты хотя бы поймешь, тебе это нужно, не нужно, подходит, не подходит, а куда дальше двигаться. Да. Потому что пока ты это не попробовал, ну, как бы ты не знаешь.
Все верно. Круто, все.
Хороших вам праздников, если вы все еще празднуете в России.
В России до какого там числа? До 9-го отдыхать.
В Эстонии только один выходной.
Мы с 3-го на работу.
Да.
Получается, завтра.
Да-да-да, нам уже на работу. Здесь не переносятся выходные с выходных, как в России. Как бы как-то получается отдыхать от выходного.
Угу.
То есть это ущерб, да, когда у тебя праздник на выходной выпал.
Конечно.
Ты такой, компенсацию, пожалуйста.
Да,
ни
да.
в одной стране, по-моему, больше этого нет, кроме России.
Ну, видишь, какая могучая держава.
Можете себе позволить не работать 10 дней.
Да.
Пару раз в год.
Все, всем пока.
Пока-пока.